Дорогие ребята, сегодня я предлагаю вам послушать рассказы писательницы Ирины Пивоваровой. «О чем думает моя голова?» Если вы думаете, что я учусь хорошо, вы ошибаетесь. Я учусь неважно. Почему-то все считают, что я способная, но ленивая. Я не знаю, способная я или не способная, но только я точно знаю, что я не ленивая. Я по 3 часа сижу над задачами. Вот, например, сейчас я сижу и изо всех сил хочу решить задачу, а она не решается. Я говорю маме: «Мам, у меня задачка не получается». «Не ленись», — говорит мама, — «подумай хорошенько, и все получится, только хорошенько подумай». И она уходит по делам. А я беру голову обеими руками и говорю ей: «Думай, голова, думай хорошенько». Из пункта А в пункт Б вышли 2 пешехода. «Голова, ты почему не думаешь?» «Ну, голова, ну думай, пожалуйста, ну что тебе стоит?» За окном плывет облачко. Оно легонькое, как пух. Вот оно остановилось. Нет, плывет дальше. «Голова, о чем ты думаешь? Как тебе не стыдно?» Из пункта А в пункт Б вышли 2 пешехода. Люська, наверное, тоже вышла. Она уже гуляет. Если бы она подошла ко мне первая, я бы ее, конечно, простила. Ну разве она подойдет, такая вредина? Из пункта А в пункт Б? Нет, она не подойдет. Наоборот, когда я выйду во двор, она возьмет под руку Лену и будет с ней шептаться. Потом она скажет: «Лен, пошли ко мне, у меня что-то есть». Они уйдут, а потом сядут на подоконник и будут смеяться и грызть семечки. Из пункта А в пункт Б вышли 2 пешехода. А я что сделаю? А я тогда позову Колю, Петьку и Павлика играть в лапту. А она что сделает? Ага, она поставит пластинку 3 толстяка. Да так громко, что Коля, Петька и Павлик услышат и побегут просить ее, чтобы она дала им послушать. 100 раз слушали, все им мало. И тогда Люська закроет окно, и они там все будут слушать пластинку. Из пункта А в пункт. А я тогда возьму и запульну чем-нибудь прямо в окно. Стекло дзинь и разлетится, пусть знает. Так, я уже устала думать. Думай, не думай, задачи не получается. Просто ужас, какая задачка трудная. Вот погуляю немножко и снова стану думать. Я закрыла задачник и выглянула в окно. Во дворе гуляла одна Люська. Она прыгала в классике. Я вышла во двор и села на лавочку. Люська на меня даже не посмотрела. «Сережка, Витька!» — закричала сразу Люська. «Идемте в лапту играть!» Братья Кармановы выглянули в окно. «У нас горло!» — хрипло сказали оба брата. — «Нас не пустят!» — «Лена!» — закричала Люська. — «Лен, выходи!» Вместо Лены выглянула ее бабушка и погрозила Люське пальцем. — «Павлик!» — закричала Люська. В окне никто не появился. — «Петька!» — надсаживалась Люська. — «Девочка, ну что ты орешь?» Высунулась из форточки чья-то голова. «Больному человеку отдохнуть не дают, покоя от вас нет!» И голова всунулась обратно в форточку. Люська украдкой посмотрела на меня и покраснела, как рак. Она подергала себя за косичку, потом сняла с рукава нитку, потом посмотрела на дерево и сказала: «Люсь, давай в классике». «Давай», — сказала я. Мы попрыгали в классике, и я пошла домой решать свою задачу. Только я села за стол, пришла мама. «Ну как задачка?» не получается. Но ведь ты уже 2 часа над ней сидишь. Это просто ужас, что такое. Задают детям какие-то головоломки. Ну давай, показывай свою задачку. Может быть, у меня получится. Я все-таки институт кончала. Так, из пункта А в пункт Б вышли 2 пешехода. Постой, постой, что это твоя задача мне знакома? Послушай, да ведь вы ее в прошлый раз вместе с папой решили, я прекрасно помню. Как? — удивилась я. Неужели? Ой, правда, ведь это 45-я задача, а нам 46-ю задали. Тут мама страшно рассердилась. Это возмутительно, — сказала мама. Это неслыханно, это безобразие. Где твоя голова? О чем она только думает? Прозвучал рассказ Ирины Пивоваровой «О чем думает моя голова». Мы продолжаем с вами, ребята, слушать рассказы этой писательницы. Привет с далекого севера. Выделим в словах приставки и суффиксы, сказала Вера Евстигнеевна. Приставки будем выделять волнистыми черточками, а суффиксы – прямыми. Я сидела и смотрела на доску. Рядом Люська с умным видом писала что-то в тетрадке. Мне было скучно. Приставки, суффиксы, суффиксы, приставки. За окном замяукала кошка. Интересно, чего она мяукает? На хвост ей наступили, что ли? Приставки, суффиксы, суффиксы, приставки, скукотища. «Возьмите карандаши и подчеркивайте», — сказала Вера Евстигнеевна. Я взяла карандаш, поглядела на Люську и вместо того, чтобы подчеркнуть, написала на промокашке. «Здравствуйте, высокая, уважаемая Людмила Ивановна». Люська старательно выделяла в тетрадке суффиксы и приставки. Делать ей нечего. А я стала писать дальше. «Вам пишет издалека ваша бывшая школьная подруга Людмила Семеновна. Привет с далекого севера». Люська покосилась на мою промокашку и снова принялась выделять приставки. «Как поживают ваши детки? Сережа и Костя. Ваш Сережа очень красивый, а ваш Костя очень умный и замечательный. Я просто влюбилась в него с первого взгляда. Он у вас такой талантливый, прямо ужас. Он у вас сочиняет книжки для детей, потому что он у вас писатель. А ваш сын Сережа дворник, потому что он хоть и красивый, а бестолковый. Он плохо учился, и его выгнали из института». Люська бросила беспокойный взгляд на мою промокашку. Ее, видно, тревожило, что я там такое пишу. «А ваш муж, Синди Бобер Филимондрович, очень злой. Он весь седой и ходит с длинной бородой и бьет вас палкой, а мне вас ни чуточки не жалко». Тут я прыснула, и Люська снова недовольно на меня покосилась. «А сами вы тоже уже старая тетенька. Вы толстая, как бочка, и худая, как скелет. И у вас впереди одного зуба нет». Тут я прямо давиться стала от смеха. Люська посмотрела на меня с ненавистью. а у нас все по-прежнему. Мы живем от вас далеко и по вас не скучаем, и никаких приставок и суффиксов не замечаем. Это все мура и ерунда, и не хочется нам этого учить никогда». «Так», — услышала я вдруг за спиной и похолодела. Рядом со мной, неизвестно откуда, выросла фигура Веры Евстигнеевны. Я быстро прикрыла промокашку руками. «Так, весь класс занимается, а Синицына, как всегда, увлечена посторонним делом. Дай-ка сюда то, что ты пишешь. Быстрее, быстрее». Я уже успела скомкать промокашку, но рука Веры Евстигнеевны повелительно протянулась. Вера Евстигнеевна вынула промокашку из моей вспотевшей ладони и развернула ее. «Интересно, чем это мы занимаемся на уроках?» Учительница разгладила промокашку и, слегка откинув назад голову, стала читать. «Здравствуйте, высокая, уважаемая Людмила Ивановна!» Класс насторожился. «Между прочим, перед обращением ставится запятая», — ледяным голосом сообщила Вера Евстигнеевна. «Вам пишет издалека ваша бывшая школьная подруга Людмила Семеновна». Класс тихо захихикал. «Привет с далекого севера!» с невозмутимым лицом произнесла Вера Евстигнеевна. Класс захохотал. «Я не знала, куда провалиться, а Вера Евстигнеевна читала громко и отчетливо, как поживают ваши детки Сережа и Костя. Ваш Сережа очень красивый, а ваш Костя...» С классом творилось что-то невообразимое, а учительница читала дальше. К моему ужасу она не пропускала ни одного слова. Она читала очень спокойно, только все сильнее и сильнее откидывала назад голову, только брови ее ползли выше и выше. «И его выгнали из института, а ваш муж Синди... как? Тут что-то непонятное». «Синди Бобер», — тихо сказала я. С моими ушами творилось что-то страшное. От них всей моей голове было горячо и неприятно. «Как?» Класс на секунду замер. «Синди Бобер», — повторила я. «Синди Бобер Филимондрович». И тут класс как будто взорвался. Все захохотали в полный голос. «Как сумасшедшие!» Валька Длиннохвостова, которая сидела слева от меня, вся красная как рак, тоненько и пронзительно визжала. Иванов, выпучив глаза и раскрыв рот, катался по парте, а толстый Бураков от смеха прямо повалился с парты, как мешок. Одна Вера Евстигнеевна не смеялась. «Встань, Бураков!» — приказала она. «Не вижу ничего смешного. И вообще прекратите шум в классе!» Бураков тотчас же вскочил. Хохот смолк, как по команде. В полной тишине учительница дочитала мою промокашку. Теперь все ждали, что будет дальше. Одна Длиннохвостова все еще давилась смехом за соседней партой. «Ну что же», — сказала учительница, — «теперь мне все ясно. Я всегда подозревала, Синицына, что для тебя приставки и суффиксы — мура и ерунда. И не только приставки и суффиксы». Класс снова насторожился. Сима Крастелева с открытым ртом слушала каждое слово Веры Евстигнеевны и переводила взгляд с меня на нее и обратно. «Выходит, я была права. Ну что же, разве это так? Раз учеба для тебя, по твоему собственному выражению, мура и ерунда, придется поступить с тобой, как с тем Сережей, которого за плохую успеваемость выгнали из института, и освободить тебя от занятий в школе». Общий вздох, похожий на вздох ужаса, пронесся по классу. Дело принимало серьезный оборот. «Да, Синицына, я допустила ошибку. Я полагала, что ты стала учиться хуже, потому что тебе трудно, потому что ты много болела и пропустила. А что же оказывается? Оказывается, тебе просто не хочется этого учить никогда. Встань, когда с тобой разговаривает учитель». Я стояла перед Верой Евстигнеевной. Слезы падали у меня из глаз и тихо стукались о черную крышку парты. «Что же ты молчишь? И зачем ты плачешь?» — сказала Вера Евстигнеевна. «Не хочешь учиться? Забирай портфель и уходи. По крайней мере, не будешь отвлекать от занятий тех, кто учиться хочет. В частности, свою подругу, с которой ты могла бы брать пример. Ты свободна. Иди, Синицына». В классе стояла гробовая тишина. Такая, что отчетливо слышалось шлепанье моих слез о мокрую парту. «Вера Евстигнеевна, я больше не буду», — прошептала я. «Можно мне остаться?»
«Нет», — твердо сказала Вера Евстигнеевна. «Передай своим родителям, пусть завтра придут в школу».
«А я?» «А ты можешь не приходить». Я собирала портфели. Руки мои дрожали. Люська смотрела на меня вытаращенными от ужаса глазами. «Это можешь оставить себе», — сказала Вера Евстигнеевна. Я сунула злополучную промокашку в портфель и медленно поплелась к дверям. Все провожали меня глазами. Все сидели и молчали. «Больше они меня никогда не увидят. Представляю, как они радуются. Мало ей, так ей надо. Все! Все радуются. Никому до меня нет никакого дела. Ни Иванову, ни Длиннохвостовой, ни Люське, ни даже Коле Лыкову. Вон они все сидят и молчат. И завтра даже не вспомнят меня. Даже не вспомнят». Я взялась за ручку двери и медленно потянула ее на себя. И вдруг за моей спиной в полной тишине грохнула крышка парты, и с места вскочил Коля Лыков. Лицо у него было красное. «Вера Евстигнеевна!» — заикаясь, крикнул он. «Разрешите, пожалуйста, Синицыной остаться. Она не будет больше писать на уроках писем. Честное слово, не будет». «Вера Евстигнеевна, она правда больше не будет!» — послышался писклявый голос с последней парты. И я увидела, как над партой в дальнем углу класса повисла тощая фигура Ирки Мухиной. Жуткой вредины воображала. «Она не нарочно. Она по глупости написала, Вера Евстигнеевна». «Конечно, по глупости», — подхватила Сима Коростелева. «Вера Евстигнеевна, по глупости, честное слово». «Да глупая она, чего там говорить», — кричал Иванов. «Только не надо ее выгонять. Она хоть и глупая, а не надо». «Не надо, не надо!» — закричали все. «Не надо ее выгонять!» Я стояла около двери. Я не знала, что мне делать. Они кричали со всех сторон. Они не хотели, чтобы меня выгоняли. И моя Люська, моя вредная Люська, кричала громче всех. «Вера Евстигнеевна, она больше не будет! Простите ее, пожалуйста! Простите ее!» Вера Евстигнеевна с каким-то удивлением глядела на класс. Она переводила взгляд с Иванова на Длиннохвостову, с Длиннохвостовой на Коростылеву, с Коростылевой на Колю Лыкова, и на лице ее проступало странное выражение. Как будто ей хотелось улыбнуться, но она изо всей силы сдерживалась и делала строгое лицо и хмурила брови. «Вот оно что!» — медленно сказала она. «Значит, вы не хотите, чтобы я Синицыну выгоняла?» «Не хотим, не хотим!» — кричали все. И даже ленивый Бураков разжал толстые губы и басом произнес. «Не хотим!» «Ну а как же нежелание Синицыной учиться?»
«Это она пошутила! Это она просто так!»
«Просто так?» — нахмурилась Вера Евстигнеевна. И тут снова вперед выступил Коля Лыков. «Вера Евстигнеевна», — сказал он, — Синицына действительно учится неважно. Но обещаю вам, я сделаю все, чтобы она стала учиться хорошо».
«Ты это обещаешь, Коля?»
Вера Евстигнеевна на секунду задумалась. «Ну что ж, если ты мне это обещаешь, и потом я не могу не считаться с мнением класса».
«Ладно, Синицына, садись на свое место. Но смотри, Костя Лыков за тебя поручился. Не подведи своего товарища». И я пошла обратно.
Я весь урок слушала учительницу. Я прямо глаз с нее не сводила. Приставки и суффиксы я подчеркивала так, что чуть не продавила насквозь тетрадь. И вот прозвенел звонок. Вера Евстигнеевна собрала тетрадки, взяла классный журнал и пошла в учительскую. И тут весь класс окружил меня плотной стеной.
«Ну, Синицына, ты дала!» — сказал Иванов. «Как там у тебя про Костю?»
«Ваш Костя умный, замечательный!» — сказала Сима Коростелева. «И я в него влюбилась!» — захихикала Валька Длиннохвостова. «Ой, не могу! Ой, не могу!»
«А как про Сережу Дворника? Его из института выгнали, да?»
«Здорово, Люська! Откуда ты это все взяла?»
«А этот-то как его? Синди Бобер Филимондрович! Злой, с седой бородой, дерется палкой! Ой, не могу! Умора!»
«А про Косицыну-то как? Про Косицыну? Что она худая, как скелет, и у нее зубы спереди нет. Люська, а ну-ка, открой рот!»
«Ну и глупо», — сказала Люська. «И ничего смешного нет. Тоже мне подруга называется. Да у нее, может быть, двух зубов не хватает. Это еще не значит, что я об этом всему классу должна докладывать».
Дорогие ребята, сегодня для вас прозвучали рассказы писательницы Ирины Пивоваровой. Спокойной ночи, и хранит вас Господь!